Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны. Неповторимая судьба». Предлагаем вам прослушать седьмую беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи. Подмена христианских смыслов в советской литературе 30-х годов». Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, сегодня хотелось бы остановиться на 30-х годах советского времени. Мы будем говорить подробнее о тех героях, которых создавала уже советская страна. Но мы обо всем рассуждаем все-таки с точки зрения, пытаемся осмысливать с точки зрения христианской. И, конечно, поразительно то, что вот параллельно с этим, я перечислила там и покорение Севера, челюскинцы, и Чкалов, и Папанин, настоящие герои, которых действительно дал наш народ. Но параллельно с этим в это же время проходили страшнейшие репрессии тех же церковнослужителей. И памятником таким остается наш полигон Бутовский, куда можно приехать и посмотреть, что творилось именно в 30-е годы. Вот это две действительности или как совмещение вещей совершенно противоположных требует и осмысления, они и ужасают. Я являюсь противником либерализма в любых его видах, а тем более в современной форме, и присоединяться к ним не могу, но и романтизировать то, что происходит даже в церковной среде того же Сталина и его эпоху, его окружение, хотя уже исторически мы понимаем, что многое можно объяснить, тоже не хочется. Допустим, на примерах литературных героев советского времени мы могли бы даже проиллюстрировать, как создавались мифы, как создавались герои. Но я опять же хочу, чтобы фоном все-таки присутствовало то, что действительно происходило так неявно, а какие преступления страшные совершались.
Вопрос действительно крайне непростой. Да, наверное, имеет смысл сделать оговорку, что некая либеральная мысль, либеральный проект, который был запущен с конца 80-х годов 20-го столетия в перестройку, соответствующий идейный тренд, он, конечно же, тему репрессий использовал таким спекулятивным образом.
Но еще в 60-е, наверное, с Хрущева все-таки.
Ну, началось-то, да, с Хрущева, хотя съезда. Хрущев это, конечно, был не в собственном смысле либеральный проект или тренд, выражаясь современным умным языком. Просто Хрущеву надо было как-то идейным образом выскочить, повернуть.
Себя защитить.
Ну да, и себя в том числе, и попытаться как-то партию свою защитить. По той простой причине, что предшествующие годы, вот 30-е и 40-е военные, это был период очень высокой мобилизации, очень высокой мобилизационной активности и очень высоких идейных требований по отношению к народу. И надо сказать, что он был народом-то все-таки поддержан в этом смысле.
Но в воздухе пахло войной.
Ну, это вот отдельный разговор, как, почему он был поддержан, но он действительно требовал очень серьезной идейной составляющей, очень серьезной пропаганды. Я даже не вношу в слово «пропаганда» здесь какого-то обязательно заведомого отрицательного смысла. Это было действительно необходимо. Но, собственно говоря, история-то показывает, что невозможно, скажем так, держаться на требования высокой мобилизации, в том числе идейной, сколь-нибудь очень продолжительное время. Но это может там десятилетие-другое, а потом все равно, ну, все-таки какой-то предел-то наступает.
И спад происходит.
Да, ну, народ, он, силы-то тоже народные, они не бесконечные, поэтому в большей степени или в меньшей степени осознавало ли руководство тогдашнего Советского Союза и партийный Хрущев это все, наверное, в какой-то степени осознавало. Поэтому там вот теперь 20-й съезд, скажем так, вешение всех грехов на Сталина, оно, в общем-то, было необходимо тогдашней ситуации.
Для них.
Я, кстати, сразу оговорюсь, мы вот говорили о роли личности вот применительно к фигуре Сталина, что Сталин действовал в определенной идейной, социально-экономической парадигме, революционной, там, коллективизация, индустриализация, подготовка к войне, да. У него были, и как у политика, безусловные ошибки. Ну, была тоже своя какая-то высокая степень мобилизации. А здесь, ну, просто в личном плане можно охарактеризовать его, что, конечно, это был человек достаточно жестокий. Видимо, он, так сказать, ну, обладал, как бы, можно сказать, таким менталитетом кавказского бандита в каком-то смысле, но далеко не бесталанного, в особенности в борьбе за власть, в политике. Достаточно был человек, видимо, мстительный. Известно, там, по-моему, несколько десятков тысяч прямо репрессированных, расстрелянных за его подписью, в которых, как говорится, его прямая вина. Поэтому обелять лично Сталина, делать из него такого доброго патриота, в конечном счете пекущегося только о благе страны, это не совсем тоже, наверное, будет верно. Но, с другой стороны, вешать всех собак на него – это тоже, наверное, несправедливо, потому что, повторюсь, что свою роль в истории он сыграл так, как мог.
Но сердце фараона в руках Божьих, и промыслительно, что, может быть, из этого кавказского криминалитета мог произрасти, в общем-то, государственник на какой-то период времени.
Ну, красный монарх с несколько тираническими империя. Наклонностями.
А, ну, да. Очевидно, невозможно среди его единомышленников было быть и другими методами, но здесь сколько же пострадало других людей?
Здесь проблема, я думаю, не в Сталине все-таки. Здесь проблема вот в этом основном идейном тренде построения революционного там коммунизма, социализма, который требовал не просто высокой мобилизации.
А жертв требовал?
А требовал жертв. Ведь в Бутово же расстреляны не только священнослужители. В Бутове мы можем найти очень, не только в Бутове, большое количество разных людей, простого народа, и интеллигенции.
И подростков.
Да, и подростков в том числе. Это было уничтожение вообще целых слоев народа, которые, в принципе, вот в великую стройку идейную никак не вписывались.
Они были иные, да?
Ну да, да. Кстати, вот есть же версия, что знаменитая перепись населения, где была графа о вероисповедании, она, наверное, Сталина потрясла, потому что там 20 лет после революции прошло, а больше, несколько больше половины населения указало, что оно православное. В общем, я думаю, по таким именно большевистским миропредставлениям это был довольно серьезный удар, что, может быть, тоже послужило тому, что репрессии приняли следом более массовый характер.
Даже, может быть, его окружение это потрясло, возможно, и больше. Хотя вот мы уже говорили о том, кто был делателями революции. И вот сейчас, когда мы будем говорить о советских созданных героях, например, о том же Николае Островском, написавшем знаменитую «На чем выросли многие несколько поколений советского времени» о Павке Корчагине, ведь у него же тоже как бы его биография, из которой попытались сделать такое советское житие, он же ведь тоже был из семьи унтер-офицера, например, состоял в ЧК, но это отдельная сейчас история, мы поговорим поподробнее. Просто вот правда и ложь, это все переплеталось. Вот мы до этого говорили неоднократно, что дьявол – это обезьяна Бога, это святоотеческое учение, это пародия на Бога, всегда искажение и ложь. То вот на многих примерах советского времени это видно очень, потому что если брать житие святых настоящих, то там и все могло быть, и падение, и восстание человека, и целый путь показан прихода к святости. А вот в советское время здесь немножко подход был все-таки другой. Здесь такая конъюнктурная требовательность, и это всеобщая такая одержимость, именно одержимость идеи. То есть идея стояла во главе всего.
Ну, безусловно, безусловно, вообще такие стройки, так сказать, такой там героизм, вот, он без идейной составляющей никак бы не работал. Это действительно было, можно сказать, с таким религиозным, на самом деле, пафосом идея, запущенная в массы, массами как-то все-таки поддерживаемая, вот, потому что ну, вместо Бога, вместо Господа нашего Иисуса Христа, там, светлое будущее, коммунизм.
И рай тут, на земле, да?
Рай на земле. Тут, да, тут как-то все достаточно непросто. Я боюсь, что просто нам даже, хотя мы люди уже достаточно вот с вами зрелые, вот в зрелом возрасте застали еще советскую эпоху и застали уже пусть несколько, как говорится, проржавевшие, несколько уже устаревающие, загнивающие вот эти идейные стереотипы, но будучи еще с того времени хорошо знакомы с советской литературой и с кино, ну, действительно очевидно, что какое-то время, десятилетия определенные, эти идейные постулаты, они очень даже работали в обществе и в человеке, и в народе.
Батюшка, ну а если быть справедливым, и все-таки надо отдавать должное, Господь, может быть, попускал какие-то вещи. Вот мы говорили, что когда церковь была в загоне, в какое-то время литература, только я не говорю в чистом виде пропагандистская советская, а хорошая качественная литература, кино, оно могло брать на себя некоторые, хоть маломальски возможные функции. Вот мы выросли в советское время, но неужели мы все можем только вот ругать, хаять? Мы получили образование, мы имели большие свои, так сказать, житейские радости в советское время. Если сейчас все огульно вот так вот, правда, мы ведь пытаемся глубинно копать.
Ну, мне кажется, просто надо из этой парадигмы уходить, что значит хаять, не хаять, ну... Ладно, вот я же говорю, мы начали с того, вот сегодня разговор, что да, действительно, вот некий либеральный перестроечный тренд, он тему репрессий, беззаконий использовал как таран для разрушения империи советской в идейном же плане. Вот. Но что теперь поделаешь? Что ж, теперь эти темы не обсуждать? Надо, да, уходить от такого вот спекулятивного, что ли, рассмотрения в таких, как говорится, мрачных там или каких красках. Но, с другой стороны, что делать-то, как быть-то? Вот, допустим, даже вот вы, например, говорите, вот, да, созидательный проект, ну, все правильно, там, челюскинцы, Папанин. Но это то, что вот как это описывалось, представлялось в свое время, это такой, да, высокий романтизм. Но, например, я, к сожалению, недавно прочитал, пролистал довольно подробный очерк о судьбах полярников того времени. Ну, вот тоже, что с ними потом произошло в период репрессий, там, с папанинцами, челюскинцами и так далее.
И кто из них действительно был герой, а кто,
да,
примазывался?
Ну, картина, на самом деле, конечно, не такая романтическая. То есть, это не отменяет подвиг вовсе, ни челюскинцев.
И там, необходимость этих открытий.
Да, ни папанинцев, вот, это все было, на самом деле. Но что за вот этим некоторым романтическим лупком при том стояло, какие отношения и... драматичный, трагический, это, конечно, вообще, я не знаю, требует, наверное, своего Шекспира, потому что очень многие были потом репрессированы, многие по отношению друг к другу тоже вели себя не всегда, скажем так, вполне нравственно, потому что когда возникала угроза, да, жизни, там, ну, следствие, показания в НКВД, доносы и так далее, это все тоже имело место быть. И, ну, что вот делать, что, вот как, закрыть глаза, сказать, что этого ничего не было? Увы, одно с другим в нашей истории соседствует. Это не значит, что мы должны вообще отвергнуть всю историю. Но мы должны высокий драматизм и трагичность этой истории понять, прочувствовать, не отказываясь от нее, и соотнести все-таки с тем главным, о чем мы говорим, как это именно с христианской точки зрения понять. Вообще, я всегда готов это несколько раз подчеркнуть, что в принципе, ну, тут надо как бы действительно отделять идейные сами эти вот стереотипы от высокого жертвенного народного потенциала, который был воспитан тысячелетием православия. Сам подвиг народа, сами великие жертвы народа и в течение всех этих революционных событий Великой Отечественной Второй мировой войны, он никоим образом не может быть поставлен под сомнение. И, собственно говоря, благодаря этому великому жертвенному потенциалу и великой жертвенности это все было и возможно вообще как-то осуществить.
Мир устоял, можно сказать.
Да, и мир устоял, но при этом почему мы должны как-то бояться тут мух от котлет отделять и вообще понять, что действительно тут с Божьей помощью было, что может быть вопреки заповедям, так сказать, евангельским. Мы, собственно говоря, и пытаемся вот в этих беседах понять, когда революционный разрыв с традицией христианской это произошел, что к чему действительно, что еще как-то можно с этой традицией увязать, а что уже есть действительно уход от традиции. Да, собственно говоря, Россия-то не одна в этом преуспела. Еще раньше-то начали западноевропейские страны от традиции уходить и ушли, конечно же. Просто мы в этом в плане вот такой разгул революционности, бунтарства, жертвы кровопролития, как всегда, по-русски пошли впереди планеты всей. Может быть, еще и благодаря тому, что у нас вот этот сам жертвенный потенциал, он в особенности велик был тогда.
Но и нам в наших размышлениях очень важно, в отличие, опять же, от либеральных установок, все-таки пытаться эти тенденции осмысливать очень правильно, потому что то, что работает на разрушение страны и теперешняя Россия, ведь это все продолжается, это очень все не полезно, и никак нельзя с этим вступать в союз.
Я повторюсь. Говорил, наверное, раньше, не все с этим согласны, но я считаю, что разрушительный тренд 90-х и до сей поры имеющий быть либеральный, как поклонение ценностям западного общества потребления, такой дух сребролюбия, можно сказать, поклонение золотому тельцу, это не есть идейный тренд, который противоположен советскому тренду. С моей точки зрения, он прямо в конечном счете вытекает именно из тех идейных построений, которыми были вооружены еще правители советские, начиная с большевиков. Это не есть какая-то противоположность. Многие считают, что вот, да, Советский Союз был предан, и тренд один сменился идейный совершенно другим. Ну, это отчасти так в плане борьбы за власть, но, еще раз повторю, на мой взгляд, дух сребролюбия, пришедший с Запада, он потому и смог воцариться, что были предшествующие, вот по слову, кстати говоря, Игоря Ростиславовича Шафаревича покойного, были предшествующие этапы «Большие пути», которые служили своего рода подготовкой к тому, чтобы некогда соборный, общинный, православный разум русского человека мог бы, ставши советским, наконец это принять.
Принять достаточно легко еще в таких безобразных формах. Это с одной стороны. С другой стороны, была видимость, мы застали в застойное время, так называемое, период социальной справедливости. Запрос большой в народе есть, он и остается именно на социальную справедливость. И какие-то формы, какие-то достижения в этой области были, поскольку не было фундамента правильного, поэтому
все рухнуло. Запрос на социальную справедливость, он в той или иной форме всегда есть в том или ином народе.
А если говорить, вот вашу мысль продолжить насчет того, что, казалось бы, из социализма к либерализму легко так перешли, и почему легло на эту почву, ведь есть такие теории серьезные, что выходом из капитализма или преобразованием должен был быть новый вид социализма. Только он такой капиталистический, выгодный для верхушки правящего слоя вообще мирового. Мы далеко уходить не будем, но это все очень связанные
вещи. В принципе же многие политики, экономисты, социологи говорят, что необходимости разрушать Советский Союз таким кардинальным образом, социально-экономической, хозяйственной, никакой не было. Можно было действительно использовать тот же китайский образец в сочетании плановой экономики с рыночными инструментами и как-то пытаться реформировать, модернизировать экономику. Но ведь на этот же великий тоже социальный революционный слом пошли же сами же бывшие партийные деятели, сама верхушка,
руководство. Жмотство, мягко говоря.
Борьба за власть, прежде всего.
Да, и власть, и обогащение личное. То есть вот те личные страсти, принявшие в России такие размеры, по-моему, за всю историю человечества такого не было все-таки ограбления.
Потому что моральный кодекс строителя коммунизма, который был слизан, в общем-то, с 10 заповедей в целом, вот он не работает без Бога. Если нет Бога, вернемся мы к теме этой высокой мобилизации, там, 30-х годов в том числе, работает короткий период. Но если нет Бога, то все.
Все это, страсти вылазят.
Да, это все исчерпывается и оказывается материальное, поскольку нет Царства Небесного, жизни вечной, личностного такого осуществления, достижения Царства Небесного, то материальное, оно застит глаза, становится главенствующим, оно и стало главенствующим. Преснапоминаемые 90-е. Почему многие Брежнева любили, до сих пор любят? Потому что это был вариант как бы сталинской экономики хозяйствования при отсутствии репрессий и вообще мягком таком, так сказать, добродушном лидере. Но, с другой стороны, эта система и перестала работать, потому что она могла работать только когда был действительно лидер с репрессивными, как говорится, наклонностями. Механизм требовал осуществления этой системы, требовал все-таки и репрессии, и страха.
Но я помню свои школьные впечатления, может, чуть позже, после школы, когда интервью одного бывшего КГБшника, возглавляющего КГБ во времена Хрущева, когда он открыто говорил о том, что, когда решила верхушка, что надо сбрасывать Хрущева, что не туда его несет, абсолютно в бытовом плане говорили, может, его отравить? И это было так само собой разумеющееся для этих людей, что когда это слышишь, вот я помню, для меня это был действительно такой стресс, как...
Ну, могли бы, наверное, отравить. Да. Известно же, что еще с 20-х годов была целая лаборатория в НКВД, которая занималась исследованием, производством ядов самых разных.
Да, но это один из способов. Они могли устроить что угодно, но это же их соратник, это же один из них. А вот эта привычка, уже вошедшая в привычку...
Да, собственно
какой
говоря,
там Шекспир отдыхает?
Нет, да, что Шекспир? Да, собственно говоря, со времен, я не знаю, там... Навуходоносора, Ксеркса, так сказать, Римской империи, что серьезно изменилось, когда идет речь в борьбе за власть. Даже в христианские времена, уже после Константина,
Византия, да.
Даже в Византии мы видим и дворцовые перевороты, и разного рода беззакония, как правило, чаще всего связаны именно
с борьбой за власть,
как таковой. Страсть к власти – это одна из самых страшнейших страстей, ослепляющих человека.
Тут во все времена.
Во все времена, да.
Мне бы хотелось, чтобы мы немножечко, хотя бы вот несколько примеров, мы в прошлой передаче об этом говорили, о новых героях в литературе советского времени, на которых воспитывались целое поколение молодежи. И вы как раз вспоминали поэму Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки», такой яркий пример. Можно взять еще, вот тоже говорили мы о гайдаровском «Мальчишеке-бальчише»,
ну, да,
«Военная тайна».
Да, это... «Военная тайна» — это, да.
И того же вот мне хотелось бы Николая Островского. Это 30-е годы.
Да, да.
Это очень важно, да. Вот этот момент.
Островский — это, конечно, ключевая фигура в литературе и в идейном таком, опять же, тренде героическом, жертвенном. Ну, не считая еще Павлика Морозова, который еще более сложная фигура, потому что до сих пор вокруг него страсти кипят уже на новый лад. Насколько там все-таки элемент предательства имеет место быть, или в реальной истории, может быть, он и не имел такого места. Это была такая вообще больше бытовая, семейная, выражаясь современным вульгарным языком, разборка там. До конца не очень-то, может быть, и понятно, потому что на эту тему есть соответствующие сейчас новейшие какие-то очерки, целые исследования, но мы сейчас не будем, пожалуй,
мы говорим как о символе.
Да, не будем на этой теме особо останавливаться, сложная тема, хотя, безусловно, наверное, образ того же Павлика Морозова, он, конечно, в идейных тогдашних построениях, как героизация такого предательство ради
идеи.
Ну, да, родового такого отвержения, родовых отношений, отца там, ради идеи построения там, социализма, коммунизма, он имеет место быть.
Это такое эхо гражданской войны.
Как? Ну, так как гражданская война, она, собственно, ведь, она как бы и не прекращалась долго еще в этом смысле. Потому что социальная какая-то там напряженность в деревне, и потом это в связи с коллективизацией, это все, в общем-то, на новом уровне виток тоже гражданской войны, уже инспирированный сверху, по сути. Вот. Но остановимся пока кратко на Павле Корчагине, как персонажа Николая Островского, писателя, автобиографическом в значительной степени, как таком более чистом образце. Вот. Безусловно, это такой образ новейшего героизма, такой...
Мученик советского времени.
Да, мученик советского времени, в противовес, видимо, христианским мученикам. И тут, конечно, такие именно образцы такого героизма, они, безусловно, были нужны тогдашней идеологии, именно вот как образец. Потому что, как мы сказали, была действительно высокая степень мобилизации, которая должна была как-то озвучиваться, освещаться.
Батюшка, но тем не менее, откуда корнями этот человек вот с таким представлением, и то, что он потом смог создать такой образ, сам Николай Островский?
Корнями, он, в русском народе корнями.
Да, но он, например, закончил церковно-приходскую школу, досрочно, он в 9 лет закончил, причем с похвальным листом.
И подсыпал махры тогдашнему батюшке в пасхальное тексто. С чего, кстати говоря, роман-то начинается, что его выгоняют из школы, потому что
это биографическое,
он этой махры в тесто подсунул. То есть, собственно, весь его героизм, то героический путь его дальнейший, он начинается с такого прямо антихристианского, антицерковного жеста, поступка.
Но есть еще такой факт биографии, который вычищался вообще во всех документах при жизни Николая Островского. Он же родился вот в семье унтер-офицера, который со временем стал таким предпринимателем, и у него имелось несколько, говоря нашим языком, шинков. То есть акцизный чиновник, говоря казенным языком, на самом деле содержатель вот этих спиртных забегаловок, скажем так. И вот только когда экономически стало все сложно, и народ был этим возмущен, и стали прижимать, и закрыли, вот тогда началась тяжелая трудовая жизнь, о которой потом тот же Николай Островский говорил, что и кочегаром, кем он только не работал там. А дальнейший-то путь проходил то, что тоже вообще-то скрывалось. Он участвовал, это чон части чрезвычайного назначения. И, кстати, за всю жизнь, еще до того, как он уже был лежачим больным, у него было, вот с молодости, кстати, после этой махры, у него было несколько попыток покончить жизнь самоубийством.
Это неудивительно, без бога, опять же. А тот же Аркадий Гайдар, который упоминали, есть же очерки Савоухина покойного на тему о том, что он творил в Хакасии, где там озера были трупами забиты местных жителей.
Это ему было 16 лет, когда он возглавлял отряд.
Ну, потом он, кстати говоря, тоже, у него тоже были попытки самоубийств, там и вены себе резал, и психические срывы, серьезные, видимо, заболевания. В 30-х годах это все проявлялось. И недаром он потом в 41-м или там, каком, в 42-м году, когда, в 41-м он там добровольно пошел в партизанском движении, он там диверсионном участвовать, я подробно сейчас не помню подробности, но фактически он же с автоматом там на какой-то насыпи полез под пули и погиб героически. Ну, это, в общем, не мудрено, но совесть-то, она все-таки человека-то не оставляет, так просто это не проходит. Как бы, с одной стороны, да, высокая степень мобилизации, объяснение...
Служение идеи.
Да, да, как бы служение идеи, но, с одной стороны, как бы мотивирует, но не до конца, все равно человек уж...
Душа тяжело, чувствует, да. Она страдает.
И я как-то заметил, вот, мне кажется, еще такая вещь характерна. Вот не только Островский, как писатели, выложился в этом образе Корчагина. Ну и вообще, многие писатели того времени, они написали какие-то первые вещи, выдающиеся, связанные с гражданской войной. Например, Фадеев «Разгром», там, Вавренёв «Железный поток», там, 41-й и так далее. И потом они, как писатели, уже не могли повторить вот этот некий...
Рывок
высокий,
творческий, да,
да. Высокий образец, рывок, который они задали в том числе в литературе первоначальном, вот на этом таком революционном всплеске. Островский ничего не смог потом написать, после как закалялась сталь. Он там, да, уже был тяжело болен, прикован к постели, там что-то пытался писать, там, я не помню, «Рождённый бурей» или что-то.
Да, вот. Но он надиктовал,
но,
нет, там...
Надиктовал, но если это полистать, это все уже вторично. По отношению к первому там образцу. То же самое, например, Фадеев. Да, он там потом «Молодая гвардия», там чего там, я не знаю. Но «Молодая гвардия» – это уже достаточно спорное такое произведение в плане художественного, по отношению даже к первым его вещам, к тому же «Разгрому», вот, где еще там толстовские мотивы, такой толстовский реализм.
Классика, да, замешана на классике.
Да, да,
на классике.
Имеет место быть. А потом уже что-то как-то не очень. Шолохов, да, «Тихий Дон».
Это гениальное потом? Произведение.
Ну да, «Поднятая целина» уже все. Язык богатый, а в плане уже литературно-художественном уже пожиже, а потом вообще ничего не написал фактически. Видимо, это не случайно, потому что, как мы говорим, что невозможно этот высокий мобилизационный потенциал даже вот в жизни народа долго поддерживать, так оно ведь и в литературе без бога тоже выдыхается. Это потом этот советский реализм, как социалистический реализм, как метод, он, какие он начал образцы давать, там, «Кавалер Золотой Звезды», да, Бабаевский там какой-нибудь или еще что-то. Вот. Это все уже пошло по такой ниспадающей траектории.
Ну, уже такие лобовые, плакатные, ура, патриотические, что к художеству часто вообще никакого отношения
так
не
вот
имело.
Так вот, я повторюсь, что всплеск определенный, напряжение определенное, подвиг определенный за счет энергии такой вот жертвенной, пассионарной, которая есть в народе, это в какой-то момент оказывается востребовано, это, может быть, в какой-то степени даже эксплуатируется, что ли, властью, но надолго все-таки очень шибко-то не хватает, потому что, опять же, без бога оказывается.
Но опять же, вот идея, вот мы даже в школе учили все этот монолог Павки, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было...
Мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Но да, к чему да, да. Все это приводилось? К чему? Ради самого высшего, ради освобождения человечества.
Ну, здесь это, не так все просто. Я вот подозреваю, что вот как раз-таки вот и военная тайна Гайдара с этим мальчишем-то, и вот эта вот «Смерть пионерки», стихотворение Эдуарда Багрицкого, которое долгое время было в школьной программе к обязательному изучению. Вот, там чуть не наизусть его учили. Ну, в принципе, оно не такое большое, наизусть вполне можно заучить.
Так и учили.
Ну, и учили, ну да, до сих пор там какие-то помнятся там. Нас водила молодость, сабельный поход, нас бросала молодость
на кронштадтский лед.
Да. Боевые или какие-то там лошади уносили нас на широкой площади, убивали нас.
Ух,
Красота вообще.
Дело в том, что батюшка...
Мороз по коже.
Ведь написал Эдуард Багрицкий эту поэму в 1932 году.
Да. И «Военная тайна» Гайдаром писалась в то же время, где-то в 1934-м была издана.
Это издано. Но вот что интересно, кстати, у Багрицкого. Конечно, это жуткий эпизод про крестильный крестик. Трудно забыть об этом. Но ведь смотрите, какие там есть строки. «Чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла».
Так, да. Вот, и, так вот, в том-то и фокус, что здесь имеет место быть некая претензия на победу над смертью.
Это же параллель, самая прямая с Паримеей из Экиля, которую мы все слышим в Великую Субботу, о костях сухих, кости сухие, слушайте слово Господне.
Да, я бы сказал даже здесь вообще такое вот ветхозаветное еще претензия на некое, может быть, родовое бессмертие. Личное бессмертие, оно все-таки как-то отрицается, ну, оно не вполне, вот тут как бы его можно уважить. Тут ведь действительно столкновение христианского и советского такого неоязыческого. Но просто христианское, оно сводится к чему-то такому мелкому бытовому. Там вот этот крестик, так сказать, крестильный, где мать там приносит, и у нее там все хозяйство брошено, вот, не протився ж валенька, он тебя не съест, заводченый маленький твой крестильный крест. Вот, и потом дальше опять же к этому возвращается, как бы монолог матери, что вот она там добро все собирала, шелковое платье, мех да серебро, яли не копила, ночи не спала, все коров доила, птицу стерегла, чтоб было приданное, крепкое, недранное, чтоб фата к лицу, как пойдешь к венцу. Не протився ж валенька, он тебя не съест, заводченый маленький, твой крестильный крест. Пусть звучат постылые, скудные слова, не погибла молодость, да молодость жива. То есть крест, он не выступает как что-то спасительное. Он, наоборот, выступает как что-то мещанское, житейское, мещанское, связывающее спасение для какой-то только прежней жизни тоже. С вечностью он никак не связан. С вечностью, оказывается, связано вот именно другое, связанное с советским. Вот. «Трубы, трубы, трубы подымают вой над больничным садом, над водой озер. Движутся отряды на вечерний сбор. Заслоняют свет, они даль черным черна. Пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Нагина». О, это же какой-то, ну, не крест, а пионерский ход по небесам. Если вдуматься, ну...
Ну, а самый финал-то, чем к чему-то выводится все, и выходит песня «Стопотом шагов» в мир, открытый настежь бешенству ветров.
Да, но прежде...
Вот бешенство ветров.
Прежде там еще, кстати говоря, тоже довольно есть странные вещи, которые в такой, ну что ли, образном смысловом ряду еще как-то надо тоже понять. Потому что, допустим, там когда говорится, что вот после этого сабельный поход нас водила молодость, а еще там какие слова, но в крови горячечной подымались мы, но глаза незрячие открывали мы. То есть это воскресение из мертвых. Возникает содружество ворона с бойцом. Укрепляйся мужество сталью и свинцом. Почему ворон с бойцом? Черный ворон же обычно образ.
Клюет,
же. Это падальщик, да. Это же вроде как образ такой тоже смерти, что ли, который клюет падаль. И вдруг вот с этим падальщиком возникает содружество нового этого бойца.
Да, потому что боец столько убивает, что работы для ворона будет много.
Но,
в том
в общем,
числе.
Там, кстати говоря, я тут читал тоже на тему статью в черновиках этого стихотворения у Багрицкого. Там еще была тема кремации и урны, что пионеры потом несут вот эту урну с прахом этой Вали, тоже каким-то этим пионерским ходом как бы ее воздымают. Это как бы тоже некий символ, но он это как-то все-таки убрал из конечных вариантов, но тоже характерно. В общем, и, кстати говоря, вот тоже образ кибальчиш-то.
А вот подождите, еще у Багрицкого тема грозы-то. Вот он говорил, почувствовал, вы говорите о дневниках, что в какой-то момент ему необходимы были лирические отступления, обязательно должна была быть вот эта гроза, и обязательно вот он написал про это бешенство ветров, про это всеобщее в атмосфере беснования, которое уже десятилетиями существовало. Вот. Ну, а теперь в том же духе можно сказать и о сказке о военной тайне, о мальчишеке-бальчише и его твердом слове, кстати, в котором тоже гроза присутствует у Гайдара.
Там ведь не просто этот образ героический мальчиша, который борется против буржуина, главного и буржуинов, когда уже отец погиб, там брат старший погиб. А потом, что интересно, там, а матери у них не было. И главное, эти не объясняется, почему матери не было. Там вообще никаких женских образов нет. Это все вот именно мужская вся только одна составляющая. Это, кстати, тоже для революционных трендов оно было характерно. Нечто мягкое, доброе, женское, но просто вообще
убиралось,
убирается
за скобки.
Полностью, да, убирается.
Такая мальчишеская республика получалась, как потом у Гайдара в дальнейших его.
Тоже не случайно.
Пионерских этих...
Это, кстати, у раннего Платонова можно найти вообще тоже такой пафос отрицания вообще полов, что ли. Должен остаться один мужской пол, который будет там вообще путешествовать по планетам и галактикам, размножаться уже там чуть ли не почкованием.
А мы пришли футуристически к этому. Он очень прозорливо сейчас. Это актуальная проблема. Но если мы помним Тараса Бульбу, провожающего сыновей, когда мать, это женское начало, плачет над ними и их благословляет.
В результате, вместо реального воскресения из мертвых, что ли, получается какая-то своего рода нравственно-духовная некрофилия, что ли. Потому что, ну, использует сильное такое слово, да. Вот, потому что не случайно же Гайдар главного персонажа «Военной тайны» Алику этого убивает в конце. Причем есть письмо Гайдара пионерам, кажется, Ростова-на-Дону, где он им оставлял экземпляр еще неизданной этой повести, когда там была у него встреча с ними, где, значит, пионеры ему пишут со слезами, зачем же вы вот Альку-то убили в конце. А в конце Алька погибает, когда приезжает его отец в Артеке, там же где-то дело в Крыму происходит, вот, и там какой-то родственничек кулака какого-то пьяный начинает что-то буйствовать, там, кидаться камнями. Вот, и один из камней попадает в эту Альку. Вот. Так вот, пионеры, значит, они как бы предъявили претензию Гайдару, зачем же было Альку убивать, вот, вот говорит, что без этого нельзя.
Жертвоприношение.
Да, жертвоприношение. Ну, как бы вот жизнь она такова, что без жертв не бывает, типа того. Вот, и как бы вот жертва вот этого Альки, она тоже необходима, как и гибель Кибальчиша, и там салют мальчишу, как смерть этой вот пионерки, хотя... Если с точки зрения обыденной задуматься, что такого? Ну да, ребенок, к сожалению, умирает от скарлатины в больнице. Что здесь такого особенного-то? Особенного героического? Нет, здесь происходит противостояние новой идеологии с христианской традицией и с пафосом некой победы над смертью, чуть ли не воскресение из мертвых.
Но без это... креста.
Без креста. И в конечном счете это все равно все зависает, потому что, ну да, есть же версия, что даже мавзолей Ленину создали с целью его потом воскресить. Там
целый были... институт работал.
Да, Красин там и прочие были такие проекты, но все это, конечно, никак нельзя было реально осуществить, потому что, как говорит Господь, без меня ничего не сотворите. Вот. И так оно на самом деле-то и вышло. И в плане идейном оно тоже, оно вот так вот в конечном счете к поздним советским временам-то все провисло.
Меня, кстати, по поводу, вот вы вспомнили мавзолей, поразили другие страшные вещи. Нужен был символ, это же подражание было, это было подражание мощам. Мы помним знаменитую такую мрачную шутку, когда канализация прорвалась в мавзолее, приписывают ее, по-моему, патриарху Тихону, который сказал по мощам Елей.
Да.
Но ведь что было к тому времени, когда уже к нам Советский Союз присоединил социалистические страны, нужны были такие же символы и в этих странах, и того же, например, Димитрова, вызывая в Москву, который уже был болен, и еще какого-то деятеля из такой же соцстраны, ведь есть серьезное предположение версии, что их для того и призывали, чтобы умертвить и там поставить такие же мавзолеи, как Ленин, для укрепления веры. Понимаете, вера в социализм, это же как страшно. Там даже вот описывается, что эти люди, по-моему, тот же Димитров, он и предчувствовал, и понимал, когда ехал в Москву вызванный, что его убьют. А потом их набили как чучело и тоже выставили.
Ну, есть такие версии, не обязательно, может, это было прямо с тем, чтобы сделать чучело.
Нет,
там
несколько
таких
случаев.
Там тоже определенная борьба из-за власти в соцлагере. Возможно.
Я посмотрела целый фильм, очень правдоподобный, причем показаны очень редкие кадры самого механизма обработки вот этих останков вождя, вот Ленина, например, это ужас. В этом есть инфернальное что-то присутствует.
Ну, это, да, это можно есть сказать, что коммунистическая идеология, она имеет религиозный характер, только это религиозность сатанинская во многом.
Когда там на вокзале нашли дедушку того же времени, на нем сначала и прям показывают, это же все снято, показывают труп этого дедушки, на котором все экспериментировали, костюмы надевали, на нем проверяли все, чтобы потом сохранить останки вождя. Так вот, вы правильно сказали по поводу некрофилии, присутствия вот этой темы. И вот в завершение нашей такой достаточно серьезной, немножко мрачноватой, ну, что есть, то есть темы, некий итог мы подведем.
Да заключение, оно в плане вот этого стремления так к победе над смертью, оно же всегда в человеке, в человечестве жило.
И если, в племенах древних.
Ну, если ветхозаветные времена, в древнем Израиле это было такое, скорее, стремление именно к родовому такому бессмертию. В язычестве были свои идеи победы над смертью и воскрешающего Бога. Но все это осуществилось во Христе. Для христианина это должно быть главной очевидностью нашей жизни, жизнедеятельности. Потому что любые земные стройки, они проходящие. Их плоды, результаты, они несовершенны, они всегда могут быть подвержены распаду. Только во Христе мы имеем действительно образ, образец нового Адама, воскрешающего нас из мертвых. В преддверии всеобщего воскресения из мертвых мы действительно чаем воскресение мертвых, да, и жизни будущего века. Это так. А когда происходит...
Подмены.
Да, ну, происходит отказ от христианской традиции, то тут происходит попытка некой подмены, вот, потому что все равно человек никуда не может деваться от вопроса смысла жизни.
А что дальше?
Что жизнь, да, что есть жизнь, что есть смерть. И никаким светлым будущим это невозможно заменить. Да, вот высокая мобилизация еще ранней советской эпохи, 20-е, 30-е годы, она требовала таких вот идейных, серьезных каких-то обоснований, образцов. Они были, и они имели свою силу. Они в плане там, художественном, литературном, в каком-то смысле, в контексте вообще великой русской литературы, тоже...
Могут занять свое место.
Да, занимают свое место, могут впечатлять, но они в конечном счете оказались исчерпанными уже к более поздним советским временам.
А мне бы еще хотела сказать такую вещь важную, как мне кажется. Когда случилась вот перестройка и открытие для многих веры христианской, все-таки храмы стали возрождаться, для многих людей советского времени это было крушение. Многие не смогли даже пережить чисто мировоззренчески вот этот слом. Но как же милостив Господь, и как широк открыт был путь, кто искренне искал, то даже вот на этой почве вот этих подмен советских, в которых были и положительные моменты, взятые, кстати, из христианства, все-таки люди смогли перейти, и истина открылась. Мы примеров знаем даже из тех, кто раньше даже преподавал научный коммунизм. Конечно, в этом была своя поврежденность. Люди пришли в храм и полностью переоценили и изменили свою жизнь. Таких примеров очень много.
Так Господь всегда выходит навстречу, если человек жаждет истины.
Вот на этом мы и закончим нашу беседу. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы мы с вами поговорили отдельно о новомучениках и исповедниках российских, хотя бы даже вот тех, кто был убит на Бутовском полигоне, хотя бы даже только об этом, поскольку мы в Москве находимся.
Да, дай Бог найти силы и слова.
Батюшка, спасибо вам большое. Вы прослушали 7-ю беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Осмысление советской эпохи. Подмена христианских смыслов в советской литературе 30-х годов». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Тебя топтал в последний час кровавой битвы. Кто на тебе со славой пал? Чем же поле смолкло ты? И поросло травой забвенья. Может, нет и мне спасенья, времен от вечной темноты. Быть может, нет и мне спасенья, быть может,